ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Сегодня мы начинаем читать заключительную 18 главу Шримад Бхагавадгиты, которая называется «Совершенство отречения». Текст первый. Арджуна увача саньясася махабахо таттвам ичхами ведитум тьягася чахришикеша притхакеши нишудана. Перевод. Арджуна сказал: «О сильнорукий, я хочу знать, каков истинный смысл отрешенности тьяги и отречения от мира саньясы, о победитель демона Кеши и повелитель чувств». Комментарий Шрилы Прабхупады. На самом деле Бхагавадгита заканчивается на 17 главе. В дополнительной 18 главе подводится итог всем обсуждавшимся до этого темам. В каждой главе Бхагавадгиты Господь Кришна подчеркивает, что преданное служение Верховной Личности Бога является высшей целью жизни. Тот же вывод делается и в конце 18 главы, где говорится о самом сокровенном пути постижения истины. В первых 6 главах подчеркивалось преимущество преданного служения – йогинам аписарвишам. Из всех йогов или трансценденталистов самым лучшим является тот, кто беспрестанно думает обо мне в своем сердце. В последующих 6 главах речь шла о чистом преданном служении, его природе и о деятельности, связанной с ним. А в заключительных 6 главах рассказывалось о знании, самоотречении, деятельности материальной природы, о духовной природе и преданном служении. Был сделан вывод, что всякая деятельность должна быть посвящена Верховному Господу Вишну, воплощенному в словах «Ом Тат Сат». Третья часть Бхагавадгиты доказывает, что высшей целью жизни является только преданное служение и ничто другое. В подтверждение тому Кришна ссылается на великих ачарьев прошлого и Брахма-сутру или Веданта-сутру. Некоторые имперсоналисты считают, что монополия на знание, изложенное в Веданта-сутре, принадлежит им. Но на самом деле Веданта-сутра написана для того, чтобы помочь людям понять суть преданного служения. Ибо составителем Веданта-сутры и ее лучшим знатоком является сам Господь. Об этом шла речь в 15 главе. Целью каждого священного писания, каждой веды является преданное служение. Все это объясняется в Бхагавадгите. Подобно тому, как во второй главе делался краткий обзор основных тем Бхагавадгиты, 18 глава подводит итог всему сказанному в предыдущих главах. Цель жизни, как говорилось, состоит в том, чтобы, отрекшись от мира материи, подняться на духовный уровень и выйти из-под влияния гун материальной природы. Арджуна хочет прояснить для себя смысл двух понятий, обсуждавшихся в Бхагавадгите – отрешенности, тьяги, и отречения от мира, саньясы. Поэтому он просит Кришну объяснить ему смысл этих двух слов. Арджуна не случайно обращается здесь к Кришне, употребляя два имени Верховного Господа – Хриши Кеша и Кеши Нишудана. Кришна называет Хриши Кеша, ибо он является повелителем всех чувств и всегда готов помочь нам обрести душевное равновесие. Арджуна просит Кришну подвести итог всему сказанному, чтобы он мог вернуть свою невозмутимость. Тем не менее, у него все еще остаются сомнения. А сомнения обычно сравнивают с демонами. Поэтому Арджуна называет Кришну Кеши Нишуданой. Кеши – это могучный демон, некогда убитый Господом, и сейчас Арджуна надеется, что Кришна точно так же уничтожит демона его сомнений. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобхиштам Стапитаме на Бутале Своям Рупакадамахьям Дадати Свападам Тикам Ванчакал Патарубешча Крипа Сингупья Эвача Патитанам Павани Бью Вайшнаве Бью Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхар Шри Васади Гоура Бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutaleshi Mati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschati Adesha Tarine. Еще раз прочитаем текст. Арджуна увача саньясася махабахо таттвам иччаме ведитум тягася чахришикеша притхаккеши нишудана. Арджуна сказал: «О сильноруки, я хочу знать, каков истинный смысл отрешенности, тяги и отречения от мира, саньясы, о победитель демона Кеши и повелитель чувств». Итак, мы переходим к изучению заключительной 18 главы Бхагавад-гиты, которая называется «Совершенство отречения». И здесь возникает естественный вопрос, как в отречении может быть какое-то совершенство? Потому что отречение всегда связано с тем, что вот мы от чего-то отказываемся. Допустим, можно говорить о совершенстве красоты. Да, это позитивное понятие. Красивый человек, еще более красивый, самый красивый. Можно говорить о неком совершенстве в богатстве. Богатый человек, очень богатый, самый богатый. И так далее. Знание. Да? Человек обладает каким-то знанием, другой обладает еще большим, кто-то еще большим. И вот когда мы вот эту вот категорию, такую как совершенство, пытаемся применить к понятию отречения, то что это вообще может обозначать, совершенство отречения? То есть вот я оставил все, или там еще совсем все, или абсолютно все. Что это значит, совершенство отречения? Кажется, какая-то немного странная тема, да? Ну, отреченный, отреченный, вот он монах, допустим, отреченный. Как он может быть каким-то еще более отреченным? Или, если он не отреченный, значит, он не отреченный, какой-то лицемер, допустим, говорит, монахом является, а по сути дела привязан к миру. Ну, то есть, какое может быть отречение, какое может быть совершенство в сфере отречения? И выясняется, что это не такая простая тема на самом деле. Потому что в обществе варнашрама дхармы, то есть общество богоцентрическое, которое ставит своей целью подвести человека постепенно от материальных привязанностей к Богу, вот там в этом обществе высшим ашрамом или укладом жизни является уклад саньяси. То есть саньяси – это как раз вот монах, который уже прожил жизнь, прошел все три предыдущие ашрама, прошел через все виды опыта, вот, и на основе уже высшего вкуса, высшего знания, он отбрасывает этот мир. Казалось бы, вот оно совершенство отречения. Но здесь есть одна тонкость, и эта тонкость состоит в том, что вот такой уклад жизни в отречении саньяса, его принимают буквально единицы, потому что это не только какие-то пожилые люди, вот, а пожилые люди брахманического типа. То есть брахманов в ведическом обществе даже было не так много. Вот, и какая-то часть из этих брахманов вот, при правильном развитии могла стать саньяси. То есть саньяси это не был какой-то такой массовый ашрам, что называется. И в этом случае, если мы вот это назовем совершенством отречения, уход от семьи, уход от жизни, уход от общества, если вот это назвать совершенством отречения, тогда это означает, что какой-то очень малый процент или, может быть, даже какая-то доля процента людей может такого совершенства достичь. То есть это превращается в какую-то такую эксклюзивную вещь, которая для большинства людей, в принципе, недостижима. И совершенно очевидно, что какой смысл об этом миру говорить, если это все касается какой-то доли процента от всеобщего населения. То есть совершенно очевидно, что это не может быть какой-то, ну, общей там ценностью или целью, потому что, ну, вот, согласно принципам Варнашрамы, саньясу принимают только мужчины, значит, уже женщины исключены, и только брахманического типа – это какой-то очень-очень маленький процент. Возникает вопрос, зачем тогда вообще это все обсуждать, если это такая узкая специфическая тема. И вот тут как раз и заключается подвох, точнее сказать, тонкость, которая приводит нас к пониманию, что под отрешенностью Кришна, под истинным совершенством отречения, Кришна имеет в виду точно не саньясу, абсолютно точно не саньясу, потому что это исключительная такая вот эксклюзивная прерогатива очень малого количества людей. Вот. А Бхагавад-гита предназначена для очень широкой аудитории, то есть все вещи, которые тут обсуждаются, они должны иметь какое-то отношение, касаться, быть актуальными для всех. Поэтому совершенство отречения совершенно точно лежит не в сфере вот этого уклада жизни саньясы. Итак, смотрите, вроде бы как понятие одно, отречение или отрешенность, но слово два. Одно слово саньяса, которое указывает на монашеский уклад жизни человека, который все оставил, у него ничего нет в этом мире. Вот, другое слово тьяга. И это слово, это уже не какой-то внешний атрибут. Допустим, саньяси можно легко опознать, хотя бы по одежде. Вот это одежда шафранового цвета, у них этот вот фартук такой для сбора подаяний, то есть вот он так его берет за два края, держит его и получает как бы такой, ну, типа мешок для подаяний, и вот там кто что дал, он тем и доволен. Традиционно в этом фартуке саньяси, значит, вот все, что ему сегодня дали, вот это будет его пищей. Данда у него может быть, значит, этот посох, вот там четыре палки символизируют, то есть, ну, одна, значит, тело, ум, речь, три, и четвертая – это джива, само живое существо. И вот этот вот посох, четыре этих вот палки, обмотанные тканью, он держит вот так вот в руке, и это означает, что он контролирует все, он контролирует свое тело, контролирует свой ум, контролирует свою речь и саму дживу, саму жизненную деятельность, саму ее это вот стремление развить. То есть в этом смысл саньяса. То есть обычно люди живут так, что с ними вещи случаются. То их туда потянуло, то их сюда потянуло. А саньяси означает, что вот он все держит в кулаке, что называется. Полный контроль над своей жизнью. Это саньяса. Итак, у него есть вот этот данда, посох, саньяси. И еще, может быть, у него кумандалу. Кумандалу – это сосуд для воды. Вот, то есть саньяси должен быть всегда соблюдать чистоту. Вот где-то что-то там, в туалет он сходил или что-то, или требуется ему вода. То есть после этого всегда он, значит, омывает руки, омывает рот. И поэтому, если не всегда где-то там есть какой-то водоем, значит, у него с собой вот этот вот запас воды. Вот это внешние признаки, по которым мы можем отличить саньяси, вот этого странствующего монаха, от всех остальных людей. И как мы сказали, совершенно очевидно, что это прерогатива очень малого процента людей. И поэтому уже, в принципе, заранее нам известно становится вот таким вот методом исключения, что совершенство отречения должно лежать в какой-то другой плоскости. Итак, мы подходим вот к этой теме, которая обозначена термином тьяга. Тьяга – это дух внутренней отрешенности. Вот это уже понятие более универсальное, которое касается любого человека. Мало кто может принять внешний уклад жизни саньяси, но практически, если человек правильно развивается, то тьяга – это как раз тот самый дух внутренней отрешенности, который может развить в себе любой человек, если он правильно живет. А что такое правильно живет? Мы знаем, что живое существо – это пограничная энергия, таташтха-шакти, пограничная энергия, душа, означает, что она всегда имеет выбор между материей и духом. И даже когда живое существо оказывается в достаточно какой-нибудь сложной, может быть, материальной ситуации, где в материальной ситуации выбора у него практически нет, всегда остается выбор между материей и духом. Даже будучи по рукам и ногам скованным или парализованным, или как-то очень сильно ограниченным, допустим, когда материальный выбор вообще практически отсутствует, в чем проявляется свобода дживы тогда? В чем ее пограничная природа? А в том, что она может, если у нее активированы отношения с Богом, найти убежище больше в духовной природе. И в этом случае ее выбор будет состоять в том, что она находится в другой сфере. Ее тело находится в сфере материальной энергии. Оно, допустим, приковано к больничной койке, или человек находится в местах лишения свободы, или еще в каких-то очень стесненных, допустим, жизненных обстоятельствах, где у него нет большого выбора. Но сознание его привязано не к этому телу, не к этой ситуации, а сознание его сейчас находит свое убежище в духовной сфере. То есть даже в какой-то сложной, трудной материальной ситуации у живого существа всегда остается выбор между материей и духом. Так вот, отрешенность в данном случае будет означать, что живое существо находит убежище в духовной природе. В духовной природе. Вот. И тогда ему будет очень легко относиться с достаточной внутренней отрешенностью к миру материальному. Почему нам не хватает вот этого, может быть, духа отреченности по отношению к материальному миру? Ответ же на поверхности. Потому что мы не нашли в полной мере убежища в духовной энергии, в Боге еще. И поэтому мы сохраняем свою, может быть, эмоциональную зависимость от материальной природы. Для нас материальная природа по-прежнему может оставаться источником вкусов, какой-то поддержки, мои друзья, близкие, там что-то еще. Кто-то вот как-то меня держит, я в этих отношениях получаю какой-то вкус, подпитываюсь всем этим. Кришна остается для меня сферой веры. То есть отношения еще не активизировались, они еще не живые, понимаете? Они все на уровне философского понимания, на уровне какого-то вот допущения, что да, в будущем что-то такое, возможно, произойдет. Но сейчас живое существо эмоционально пока что еще полностью зависимо от материальной природы. И это как раз и есть причина, по которой живое существо сейчас не может находиться в состоянии отрешенности. То есть мы еще не нашли убежище у Кришны. Мы понимаем бренную природу этого материального мира, мы понимаем, как действуют гуны, как они создают нам какие-то определенные сложности, но живому существу приходится все это терпеть, потому что оно еще не научилось принимать убежище у Кришны. Так, философски это все более или менее понятно, но вот так, чтобы жить в Боге своим сознанием, полностью по всем полагаться на Него, такого опыта у живого существа еще может не быть. И по этой причине внутренней отрешенности от материальной природы пока не наступает. Итак, тьяга, внутренняя отрешенность от этого материального мира – это естественный продукт эмоциональной привязанности к Кришне. Когда живое существо уже активировало свои отношения с Богом, когда мы ощущаем его столь же близко, как каких-то вот своих родственников, понимаете? Родственники, они всегда, мы их понимаем, мы их чувствуем, они все что-то там постоянно нам говорят, требуют и так далее, мы можем почувствовать, что они хотят, мы их регулярно как бы сталкиваемся в отношениях с ними. Бог может оставаться какой-то далекой абстракцией, мы не чувствуем его так вот близко, понимаете? Так вот, духовная жизнь, она не ставит своей целью достижения отрешенности, она ставит своей целью достижения привязанности к Богу, а отрешенность от материального мира является естественным побочным эффектом, естественным вот этим вот сопровождающим последствием. Как если вы приближаетесь к одному берегу, значит, вы удаляетесь от другого берега. Это взаимосвязанные процессы. Понимаете? Чем ближе к одному берегу, тем дальше вы от другого. Все просто. Да? Вот точно так же, чем ближе живое существо становится к Богу, тем дальше оно становится от материального мира. При этом оставаясь в нем, понимаете? при этом оставаясь в нем. Вот в этом самое искусство, что как, оставаясь в этом мире, быть привязанным к Богу, а к материальному миру относиться так, ну, спокойно, что называется. Причем отрешенность не означает, что мы отбрасываем его. И ближе к концу этой главы Бхагавад-гиты мы это поймем. Почему? Потому что мы знаем, что когда Кришна закончил рассказывать Бхагавад-гиту, рассказ закончился, а битва началась. То есть Арджуна понял все правильно. Если бы он подумал, что совершенство отрешенности состоит в том, что нужно принять саньясу, то есть внешне прекратить всякую деятельность, уйти от социума, от всех социальных обязанностей, то его закономерным шагом было бы что? То, что он сошел с колесницы и ушел с поля боя. Он сказал бы: «Кришна, я все понял, в чем состоит совершенство отрешенности. Я должен стать монахом. Все, я ухожу, я умываю руки». Но мы знаем, что все произошло совсем не так. Потому что именно это намеревался Арджуна сделать сначала. Чем заканчивается первая глава Бхагавад-гиты? Тем, что Арджуна бросает свой лук на дно колесницы и говорит: «Говинда, я не буду сражаться». Так, может быть, это и было совершенство отречения? Может быть, этого Кришне нужно было? Нет. Вот. И мы знаем, что когда Кришна рассказал эту 18 главу «Совершенство отречения», Арджуна почему-то не принял внешнего отречения. Он вступил в битву. Как же так? Как же мы будем сочетать участие в сражении в битве и совершенство отречения? Как-то не сходится, да, как нам кажется. И это не сходится, если мы понимаем отрешенность, отречение как саньясу, как внешнее отречение. Но вот тут-то как раз нам на помощь и приходит вот это вот более глубинное понятие тьяга. Позже, буквально уже во втором стихе, он скажет, что отказ от деятельности ради удовлетворения материальных желаний великие мудрецы называют отречение от мира, саньяси, отказ от деятельности, то есть он не действует. А отказ от плодов всякой деятельности эти же мудрецы именуют отрешенностью тьяга, то есть деятельность сохраняется. Но к плодам человек не привязан, понимаете? Если саньяса означает, что человек, ну, грубо говоря, не работает, он не участвует в самой деятельности внешней, то тьяга означает, что он участвует в внешней деятельности, но он не привязан к ее плодам. То есть Арджуна продолжал участвовать. Он исполнял свой долг как воин, и мы знаем, что он добился победы. То есть совершенно очевидно, что он не действовал как саньяси. Но он действовал как тьяги. Тьяги – это человек, который внешне сохраняет свою позицию, свое положение в этом мире, деятельность свою, профессиональную, предписанную обязанность, дхарму продолжает выполнять. Но у него происходит этот интересный момент перехода. То есть он не привязан к плодам. И вот это вот понимание непривязанности к плодам очень часто имеет... ложный, что ли, сопровождается ложными комментариями, особенно в среде не очень зрелых духовно людей, каких-то начинающих преданных. Когда мы говорим: ну, что вы там, как, допустим, там ходили, книги распространяли, еще что-нибудь, как там результат? Он говорит: да, у нас нет, мы не привязаны к плодам, человек говорит. То есть имеется в виду, что плодов нет никаких, вот, и поэтому он говорит, ну, для того, чтобы показать, что он как бы не лыком шит, то, что вот у него не было никаких плодов, это не проблема, и он говорит: ну, я не привязан к плодам. И звучит очень круто, понимаете, как бы очень так по-философски. В действительности это полностью ложная философия. Потому что непривязанность к плодам – это совсем другое. И вот правильно понять, что это такое непривязанность к плодам, можно только, если мы разберемся с этими двумя понятиями – тьяга и саньяса, никак иначе. Представьте себе, что вы даете духовное знание какому-нибудь человеку, который занимается сельским хозяйством. А все сельское хозяйство, оно полностью про плоды, понимаете? Потому что человек, который занимается сельским хозяйством, он что-то выращивает. Он что-то сажает и выращивает. И он постоянно думает про плоды. И вот представьте себе, что вы проповедовали такому человеку, распространили ему Бхагавад-гиту, объяснили. Он прочитал про непривязанность к плодам и говорит: тьфу, так чем я занимаюсь? Какой-то ерундой, да? Я занимаюсь какой-то полной ерундой. Я сажаю, значит, всякие тут эти самые злаки, овощи, фрукты и так далее, и будут плоды. Так мы же не привязаны к плодам. Зачем это нужно? Сельское хозяйство – это какая-то, видимо, вредная деятельность, потому что она привязывает нас к плодам. Так вы хотите, да? Чтобы он посадил все весной, а осенью, говорят, слушай, когда урожай-то будешь? А он говорит, там мы к плодам не привязаны. Что за бред? Это что за бред такой? Все сельское хозяйство, оно про плоды, понимаете? И как же теперь этот человек, который занимается тем, что он выращивает разные плоды, будет исповедовать философию непривязанности к плодам? Кажется, чушь какая-то, да? Нет. Это все правильно можно понять, только если мы понимаем, что такое истинная отрешенность. Итак, этот человек со всем тщанием, со всем пониманием, со всей заботой и с соблюдением всех технологий все это выращивает и получает плоды. И как теперь он будет исповедовать принцип непривязанности к плодам? Очень просто. Он все эти плоды предложит Кришне. А потом будет наслаждаться этими плодами в духе отречения. Думаете, ересь? Нет. Откройте 4 главу Бхагавад-гиты, где в одном из стихов Кришна говорит, «И вкусив нектар плодов пожертвования, они возносятся в высшую вечную атмосферу. Янти Брахма Санатана». Получается интересная вещь, что вот эту вот фразу «непривязанность к плодам» мы настолько замусолили, настолько запинали, настолько снабдили ее ложными комментариями и считаем, что это какая-то абсолютно само собой разумеющаяся вещь, что мы совсем даже и не думаем, что в ней есть какой-то сокровенный смысл. И именно вот это вот правильное понимание 18 главы Бхагавад-гиты «Совершенство отречения» возвращает нам правильный смысл вот этой вот концепции непривязанности к плодам. Другой пример вам. Человек занимается строительством, он строит дома или какие-то промышленные объекты. И теперь он становится преданным. И теперь он знакомится с концепцией непривязанности к плодам. Это что, он два этажа построил, говорит, все, дальше хватит, мы не привязаны к плодам. Ну, идиотизм же, правильно? Он должен закончить строительство, завершить, он должен получить этот плод. Но предлагает этот плод он Кришне. И он наслаждается этим плодом, как смиренный слуга Кришны. Понимаете? И Арджуна сражался в этой битве, он обрел победу, но эта победа была ради Кришны. Когда была великая битва между Рамачандрой и Раваной, мы знаем, что на стороне Рамачандры сражалась армия ванаров, лесных жителей. Иногда их называют обезьянами. Это не совсем обезьяны, но лесные жители, точнее. Вот. И во время этой битвы что происходило, кроме самой битвы? Эти ванары в качестве такого вдохновляющего лозунга постоянно кричали «Рам Виджая! Рам Виджая! Рам Виджая!» Значит, победа Раме, победа Раме. Виджая означает победа. Рам Виджая. Они сражались, но они это делали ради Рамы, ради его победы. Понимаете? Простые вещи. Рам Виджая. Победа Раме. А они не требовали себе медалей, что мы там герои, мы победители. То есть они это все делали, потому что они были солдатами, это была армия, да, то есть солдатам полагается сражаться, но их мотив состоял в том, чтобы принести победу Раме, а не в том, чтобы прослыть некими победителями. Вот. То есть, вот эта глава с таким странным названием «Совершенство отречения» кажется ни о чем сначала. Потому что такое отречение? Его не пощупаешь. Вот богатство, его можно пощупать, красоту можно ощутить, знание можно почувствовать, понимаете? Славу, богатство, все эти вещи ощутимы, силу, их можно пережить. А вот отрешенность, это что такое? Дайте мне килограмм отрешенности. Вы не знаете, что это такое, понимаете? Вы не можете пощупать эту субстанцию. Потому что отрешенность – это не какая-то видимое достояние. Это определенное отношение человека. Понимаете? Вы можете сказать, вот это самый богатый человек, вот это самый красивый, это самый умный, самый сильный там, и так далее, сравнивая с другими. Но когда речь идет об отрешенности, это такая невидимая ценность, в которой, наверное, невозможны какие-то там соревнования. Да? Вот, и в этом даже нет никакого смысла. Вот, потому что отрешенность рождается от полного понимания, что все принадлежит Кришне. И когда вот это понимание присутствует, то даже само понятие отрешенности как-то обесценивается, потому что как я могу отрешаться от чего-то, если мне ничего не принадлежит? Согласитесь, понимаете? Если вы проходите мимо какого-то банка, вы говорите, я отдаю тебе этот банк, жертвую, забирай, я к нему не привязан. Вы не можете этого сделать, потому что это вам не принадлежит, понимаете? Когда я был моряком, была такая у нас шутка, ну, так сказать, люди там иногда празднуют день рождения, кого-то пригласили на день рождения, вот, и кто-то там оказался без подарка, и обычно говорили, ну, я дарю тебе океан со всеми его богатствами, понимаете? Очень хороший подарок, океан со всеми богатствами тебе могут подарить. Легко дарить то, что тебе не принадлежит, да? Вот. То есть совершенно очевидно, что это вопрос правильного понимания собственности. Опять же, мы можем вернуться в первый класс, к базовым вещам. Ишопанишад. Ишавасям идам сарвам, яткинча джагатям джагат, тена тек тена бунджидха, магридха кася свидханам. Все живое и неживое в этом мире принадлежит Господу и управляется им. Поэтому каждый должен брать только то, что выделено ему, как его доля, и не посягать на остальное, хорошо зная, кому все принадлежит. Хорошо зная, кому все принадлежит. Не просто зная, а хорошо зная. И вот это вот хорошо зная, вот отсюда и вытекает концепция тьяги, отрешенности. Я понимаю, что мое тело, моя так называемая собственность, это все вещи, которые я получил на прокат, понимаете? Я не знаю, сейчас такая служба существует, вот, но вот раньше было такое, можно на прокат взять что-нибудь, там, не покупать там, телевизор, что-то еще, взять на прокат, понимаете? Ну, я понимаю, да, сейчас можно тоже машину арендовать, да, какую-нибудь там. Это не ваша машина, вы просто ее приехали в какой-то город, вот, арендовали, и вот на неделю, допустим, она ваша. Вот. Вот это вот ясное понимание, что мы здесь находимся транзитом, и задача наша не просто что-то там в этом мире, не знаю, за свою жизнь накопить или след в истории оставить, как некоторые говорят, да, а задача в том, чтобы вот за это время транзита, пока мы находимся в этом теле, сознание свое вырастить до такого уровня, чтобы мы были достойны жизни с Богом. Вот в чем смысл жизни. Потому что люди придумывают себе смыслы жизни. Что? Дерево посадить, там, ребенка родить, там, дом построить, что там еще? Да? Какие-то вот смыслы себе люди придумывают. Да? Вот тогда считается, что я прожил не зря, оставил след в истории и так далее. Да, за неимением высших духовных смыслов это тоже сойдет. В этом тоже какой-то позитив есть. Ну, хотя бы временная какая-то материальная польза от этого есть. На одно дерево стало больше, дом там кто-то, там какое-то живое существо через нас пришло в этот мир. Да? Допустим, да, это некое какое-то благо. Но с позиции высшего духовного блага цель жизни другая. И весь тот опыт, то есть нам это не проблема. Строить дом, рожать детей, посажать деревья, это не проблема. Но это вещи, которые не могут относиться к категории высшего смысла. Это временные какие-то смыслы, которые могут как-то там улучшить нашу материальную жизнь. Это не оспаривается. Вот. Но это все, к сожалению, в сфере временного находится. И сила времени все это как вот в мясорубке перемешает, и ничего от этого не останется. Вот. И для того, чтобы что-то осталось, требуется вот этот вот высший смысл. Помните, как чем закончилась-то 17 глава? Вот здесь давайте прочитаем стих предыдущий, 28 стих 17 главы. «Любые жертвоприношения, пожертвования или аскезы, совершенные без веры во Всевышнего, о сын Притхи, приходящие, их называют асад, и они не приносят блага ни в этой жизни, ни в следующей». Асад означает не вечный или бессмысленный, по большому счету. То есть все вещи приобретают смысл тогда, когда мы устанавливаем связь со Всевышним. Самбандха. Самбандха означает связь. И поэтому материальные вещи, да, мы их Богу предлагаем, без сомнения, все эти плоды, но плоды вот они, сегодня есть, завтра нет. А вот связь с Богом, она вечная, она всегда остается. И как люди, да, там, ну, встретились, разошлись, говорят, ну ладно, типа там, до связи или пока, будем на связи, да? Самбанха, связь. Вот это вот самое важное, чтобы где бы мы ни находились, какие бы вещи к нам в жизнь не приходили, уходили, плоды и так далее, это все, все сила времени перемалывает. Но вот что единственное не уходит, а что может только возрастать и углубляться, это отношение с Богом. Материальные блага – это расходный ресурс. Пришло, ушло. А вот эти, сфера отношений с сопривлекающей личностью, с Кришной, вот это как раз вечный, не исчезающий, наоборот, более того, обладающий тенденцией возрастать ресурс. И поэтому главный смысл и главный опыт, который мы должны приобрести, это вот этот вот опыт отношений. Поэтому, когда здесь вот это вот говорится про это совершенство отречения, имеется в виду правильное отношение к собственности Бога. Мы говорим материальный мир – это майя, иллюзия, тлен, лишенное сознание и так далее. Да, философски можно это так все оценить. Но также это можно оценить несколько иначе, по принадлежности. Допустим, по отношению к душе я могу сказать, да, этот материальный мир, это как тюрьма, он меня там поработил, все прочее. Много чего я плохого могу сказать, радость этого материального мира. Но неужели ничего хорошего нельзя сказать? Можно. И это хорошее о материальном мире можем сказать тогда, когда мы устанавливаем связь с Богом. Мы говорим, этот мир со всем его многообразием есть собственность Бога. Понимаете? А я кто такой? Я тот, кто этой собственностью Бога пользуется, вот как с вещами, взятыми на прокат, понимаете? Хорошо помня, кому все это принадлежит. Вот такое отношение, вот такое понимание является основой истинного духа отрешенности, тьяги. Никак иначе. И мы знаем, что в этом, в одном из ключевых стихов Бхагавад-гиты, вот эти вот 18 главы, является 66 стих, который Шрила Прабхупада чаще всего цитировал. «Сарвадхарман парите джа мамы кам шаранам враджа, ахам твам сарапапибьо мокша ишьями машу чага». Он говорит, оставь все многообразие религиозных обязанностей, сарвадхарма, все дхармы. У каждой варны есть своя дхарма, у каждого ашрама есть своя дхарма. Четыре ашрама, четыре варны, получается 8 типов дхарм. Он говорит, эти вот все дхармы, которые связаны с варнами и ашрами, ты оставь. Там странный перевод такой дает, оставь все религии. Какие религии? В те времена никаких религий-то и не было. Мы думаем сейчас религии, христианство, мусульманство, буддизм, иудаизм, ничего этого не было. Это все было в конце Двапара-юги рассказано. Никаких религиях речи нет, есть учение вед. Ну, какие-то там религиозные культы местные всегда, языческие, конечно, это все было. Но когда Кришна говорит, оставь все религии, имеется в виду все религиозные обязанности, которые написал раньше. В 40-х стихах вот этой 18 главы там перечисляются четыре варны и их обязанности, которые и есть дхармы. Так вот, Кришна говорит, вот эти вот все дхармы ты оставь и вручи себя мне, я защищу тебя от всех последствий грехов, ничего не бойся. И там, когда Кришна говорит об отрешенности, он использует слово тьяга, не саньяс, он говорит тьяга. Причем в усиленном режиме. Пари и тяга. Пари означает как усиление, как супер, да? Мы говорим хорошо или там что-то там. Вот это супер, да? Супер, пари, это означает супер, усиление, форте. Какое-нибудь лекарство там, да? Какой-нибудь мизим форте. То есть такое, с особой силой, да? Так вот, этот вот пари означает форте, усиление, супер. То есть не просто тьяга, а пари-тьяга. Пари-тьяга. И вот этот пари-тьяга или полная внутренняя отрешенность означает, что человек следует дхарме, но не с материальной целью. Потому что если нужно было эту дхарму оставить, а дхарма и кшатри, как известно, является сражение, то Арджуна должен был тут же исчезнуть с этого поля боя. Понимаете? Вот это было бы буквальное понимание термина «оставь все дхармы». Дхарма – воина, сражение. Он говорит, Кришна, ты имеешь в виду, что я должен полностью оставить все свои воинские обязанности, слава тебе, Господи, не придется кровь проливать, я побежал. Нет. Потому что это была не саньяса, не внешняя отрешенность от деятельности, а тьяга, внутренняя, то есть отрешенность не от деятельности, а от ее плодов. В каком смысле отрешенность от плодов? Опять же, что этот самый фермер не будет собирать плоды? Будет. Но плоды эти он свяжет с Кришной. То есть Арджуна сражался, Арджуна победил, но эта победа была предложена Кришне, как эти ванры, герои Рамаяны, предложили свою победу Раме, Рам Виджая. И мы знаем, что есть такая цепочка понятий в ведической культуре, как Пурушартха. Пурушартха – это четыре цели жизни – дхарма, артха, кама, мокша. Человек исполняет свои обязанности, дхарма получает плоды, артха наслаждается этими плодами, кама, и в конце концов ему надоедает материальное существование, он начинает стремиться к мокше. То есть вот в этой вот цепочке, дхарма ставит своей целью получение артхи, а артха нужна для того, чтобы было чем наслаждаться, кама, а кама в конце концов должна нас разочаровать в материальном мире и привести нас к мокше. То есть в данном случае дхарма – это такое чисто мирское понятие, которое должно постепенно привести нас к отрешенности. Но когда мы становимся на путь сознания Кришны, вот теперь та же самая дхарма остается, но ее цель меняется. Эта дхарма не ради артхи, не ради камы и даже не ради мокши. Ради чего? Ради Кришны. Понимаете? И поэтому мы видим, что Арджуна не оставил своей деятельности. Он внешне сохранил активность, он не стал саньяси. Но он действовал в духе пари-тьяги. То есть, согласно определению Кришны во втором стихе этой главы, тьяга, что такое? Отказ от плодов всякой деятельности именуется тьягой, отрешенностью. Вот как. Он собрал все плоды, но он к ним не привязан, потому что он знает, все принадлежит Кришне. И поэтому он это все предлагает Кришне, а сам наслаждается этими плодами, как просадом. Понимаете? Мы когда Кришне пир готовим, предлагаем, мы же потом тоже наслаждаемся, правильно? Но наслаждаемся уже не самой этой пищей, а просадом, то есть то, что уже попробовал Кришна. И каков результат этого наслаждения? Еще раз вспоминаем 4 глава, там стих или 29, 30, точно не помню. «И вкусив нектар плодов пожертвования, возносится в высшую вечную атмосферу». Когда же человек наслаждается этими плодами, не предложив и Кришне, все, он в другую атмосферу погрузится, вниз, понимаете? Потому что у него нет правильного понимания, кому все принадлежит. На этом мы сейчас остановимся, потому что мне сегодня нужно в 4, ну, по моему местному времени ровно уйти через 15 минут, потому что у меня уже будет другое скоро занятие, поэтому я чуть-чуть пораньше закончу. Давайте вопросы. 10-15 минут у нас максимум есть на это. Пожалуйста. Что-то такая тишина в ответ. Удивительно. Ага, Лакшми Шакти, пожалуйста, включайте микрофон.
Хари Кришна, Лона, примите, пожалуйста. Спасибо большое за лекцию. Всегда так мне интересно было вот это вот тьяга и саньяса, и никак не могла понять, что такое непривязанность к плодам. Вообще не до сих пор не совсем понимаю, хотя вот вы объяснили понятно, четко, что мы не отказываемся от плодов, а предлагаем их Кришне. А потом ими наслаждаемся. До конца непонятно, но вот я хотела уточнить момент такой. То есть, насколько я правильно поняла, что тьяга – это как естественное такое последствие нашей привязанности к Кришне. То есть, правильно ли я поняла, что не нужно вот как-то там пытаться эту тьягу практиковать, а просто нужно вот привязаться к Кришне. То есть у нас есть определенные как бы, ну, методы с шраванам, киртанам и так далее. То есть, и потом просто естественным образом эта тяга придет однажды. Хари Кришна.
Да, это зрелость сознания. Вы не можете ее форсировать, но она накапливается. Это результат живого опыта. То есть вы обретаете опыт жизни, и этот опыт жизни делает вас мудрым человеком. Понимаете? Вот. То же самое здесь. Мы пробуем духовную жизнь. На начальном этапе мы не совсем, может быть, верно понимаем все тонкие детали этого процесса. Вот. Но если мы остаемся в этом процессе, то с течением времени это понимание становится все более и более глубоким, более тонким, и результатом этого является привязанность к Кришне и отрешенность от материи. Отрешенность не в смысле, что мы не касаемся материи, а отрешенность в том смысле, что мы видим ее как собственность Кришны, вот все. Прабхупада приводил пример. Если, допустим, вы увидели, как человек обронил кошелек, вот, и он обронил кошелек и тут же увидел это и протянул руку, чтобы поднять его. У вас никаких чувств по отношению к этому кошельку нет. Но если вы увидели, кошелек лежит и хозяина нет, то у вас сразу же появляется такая шальная мысль. А не присвоит ли это себе? Понимаете? Потому что хозяина нет. Вы думаете, о, Бог послал, да? Вот. А когда вы видите этот кошелек и хозяина его, все, у вас к этому кошельку никаких вопросов нет, потому что вы видите, есть связь между хозяином и кошельком. Вот точно так же мы находимся в мире материальной энергии, и мы постоянно испытываем соблазн присвоить эту материальную энергию себе, правильно? Но когда через правильную духовную практику мы устанавливаем связь с хозяином, и мы видим, что природа, она при роде. Род – это мужское начало, а при – значит рядом. Да? То есть материальная природа – та, которая находится рядом с родом. Как у нас регион. При море. Есть море, мы при нем, рядом. Да? То есть природа – это та, которая рядом с родом, с источником всего, с причиной всех причин. То есть когда благодаря духовной практике и знанию вот эта связь установлена, у нас теряется чувство ложной собственности. Я понимаю, что все, что есть, опять же, это вот я в транзите на прокат получил. И поэтому соответствующее отношение к этим вещам. Вот это будет паритьяга.
Спасибо.
Манарам Кришна, пожалуйста. Чуть-чуть ближе к микрофону, что-то звук у вас не очень, ближе к микрофону, может быть.
Лучше так?
Так лучше, да.
Правильно я понимаю, что вот если мы будем вот эту гуну-карму нашу, вот эту варну, ну, как бы исследовать и проявлять ее, да, стараться, то это приведет нас как раз вот к тому отречению, да? Как бы сейчас о варнах мало, ну, как бы говорят, что они, ну, как бы не особо уделяют внимание этому, да?
Что-что? Чего мало, не понял?
Ну, об этом мало как-то говорят про варны, вот, в Исконе, да? И правильно я понимаю, что, ну, то есть важно развивать свою варну?
Важно установить связь с Кришной. Потому что варна может быть смешанная. Про варны достаточно сложно говорить, потому что они все перемешанные. Когда у человека явная такая яркая, открытая, однозначная варна, что о ней говорить, она сама очевидна, она сама за себя говорит, понимаете? Когда мы видим чистого брахмана, что тут говорить? Это очевидно, всем очевидно, это брахман. Когда мы видим яркого, сильного кшатри или вайшу, это самоочевидные вещи, тут ничего не надо говорить, никакой философии не надо, все самоочевидно, все само за себя говорит. Вот, говорить всегда сложно о смешанных вещах, когда вот в человеке и то, и то, и то, и непонятно что, что же ему делать. Вот тогда начинаются все эти долгие разговоры вот, о варнах и так далее. Вот, но смысл не в том, чтобы осознать свою варну или развивать ее варну, нет. Смысл в том, чтобы установить связь своей варны с Кришной. Понимаете? Вот в этом, в самбанхе, в связи смысл. Нет смысла стать просто брахманом. Если мы становимся брахманом, брахманом для Кришны. Если я становлюсь кшатрием, то не для того, чтобы тут мечом размахивать и на женщин впечатление производить, а это для того, чтобы Кришна был мной доволен, понимаете? То есть вот это вот, вот в этом секрет, в установлении связи с Кришной.
То есть задействовать свою природу, да? То есть, ну, сознание Кришны, это и будет правильное такое, как
Да, то есть Кришна, Кришна наделил нас определенной природой для того, чтобы мы эту природу в служении Ему использовали. Иначе получается, что режиссер дал вам какую-то роль, а вы эту роль игнорируете, играете что-то там свое пытаетесь, да? Но будет ли режиссер доволен тем, что он вам расписал одну роль, а вы что-то другое там начинаете говорить и делать? Конечно, нет. Понимаете? Вот, поэтому... Если нам дана определенная природа, это означает, что Господь на нашу природу делает определенную ставку. То есть я должен что-то сделать. Зачем мне Кришна дал, допустим, какую-то вот мою природу, чтобы я там чем-то там другим занимался? Нет, понимаете? Он хочет, чтобы я использовал свои вот эти вот способности и их связывал с Кришной. Все. Вот таким образом я не просто развиваю свою варну, а я связываю свою природу, свою гуна-карму с Кришной, вот и все. В этом будет совершенство моей жизни. А не в том, что я стану там каким-то, не знаю, совершенным спикером там, или еще кто-то там популярным среди людей. Там есть же такие люди, какие-то там в Америке есть такая специальность, как они называются, motivational speakers, то есть те, кто мотиваторы такие, говорят, они стадионы собирают людей. Они очень убедительно говорят на какие-то темы, там мотивируют людей, а толку они с Богом не связаны никак. Понимаете? Вот поэтому смысл не в том, чтобы достичь совершенства своей варны, а в том, чтобы связать свою варну с Кришной. Потому что эти варны, они являются чем? Частями социального тела Кришны. Где брахман – это голова социального тела. Кшатри – это руки социального тела. Вайша – это живот социального тела. А шудра – это ноги социального тела. И в целом это Кришна. Понимаете? Это социальное тело Кришны. То есть вот в этой связи с Богом, в самбанхе, вот в этом секрет. А не в том, что я нашел свою варну, я ее развиваю, ура, какой я молодец. Не в этом секрет, понимаете?
Ясно, спасибо.
Пожалуйста, Александр. Да.
Слышь?
Да.
Вы сказали про зрелость, а зрелость это как раз и показывает, в какой гуне человек находится. Ну, как один из факторов понимания или анализа его зрелости. То есть...
Нет, зрелость к гунам отношения не имеет. Зрелость означает мудрость, то есть как себя человек ведет, как он понимает вещи и как он ведет себя на основе этого понимания. Вот это будет зрелость. Знаете, легко яблоку созреть. Было зеленое, стало красное. Тут все понятно. Вот. А когда человек созрел, то здесь как мы определим, что он созрел? По его поведению, правильно?
Если человек находится под влиянием низких гун, как раз на поведении его и сказывается, он, как он себя ведет?
Да, но мы говорили... о зрелости в контексте духовной жизни, а не в контексте гун. Духовная жизнь означает постепенный выход из-под влияния гун. Иначе можно говорить о совершенстве невежества, о совершенстве страсти, о совершенстве благости. Эти вещи не имеют большого смысла, понимаете? Вот, то есть, когда мы говорим о совершенстве, совершенство для нас – это приближение к Богу. То есть, опять же, мы упираемся в эту идею, как все связано с Богом. И поэтому наша мудрость, наша зрелость – это как раз проявление такого понимания и образа жизни, когда вот видно, что человек живет с Богом. Говорит...
Это возможно, что на человека до конца жизни будут оказывать влияние низкие гуны, при этом он будет развит духовно, разве это возможно?
Гуны будут оказывать какое-то влияние на тело, потому что тело будет хотеть спать, это гуна невежества, тело будет желать там как-то побегать, размяться или чем-нибудь там позаниматься, это гуна страсти. Вот, то есть гуны на тело будут оказывать влияние, потому что тело состоит из влияния гун. Но мы говорим о влиянии на сознание. Понимаете? Вот, и несмотря на то, что человек, повинуясь законам природы, начинает зевать, ложиться спать, или сейчас какую-то он там внешнюю активность проявляет, в которой явно присутствует гуна страсти, самое главное, почему мы оцениваем его деятельность, это по его сознанию. Для чего он это делает? С каким сознанием он это делает? Допустим, человек, какой-то тренировкой занимается, да? Вот, там на каком-нибудь там велотренажере или на какой-нибудь беговой дорожке. Это вроде как такая активная деятельность гуна страсти. Но если он это делает для того, чтобы как-то вот тело было в тонусе, и потом это тело было занято как-то в служении, чтобы оно было здоровым, не болело, то мы это уже не называем страстью. Внешне выглядит как гуна страсти. Человек куда-то бежит на этой беговой дорожке. Он весь вспотел, весь красный, понимаете? Все признаки гуны страсти. Но при этом он, допустим, может там, слушать лекцию или киртан, вот, или просто как занимается вот этой деятельностью, она нужна ему для поддержания тонуса, понимаете, нагрузка. Шрила Прабхупада прогуливался, допустим, прогулки какие-то. Да? Вот, поэтому то, что гуны влияют на тело, это неизбежная вещь. Вот, но мы говорим, когда мы говорим о зрелости, о влиянии на сознание. То есть под влиянием каких факторов мое сознание находится. И духовная практика шраванам, киртнам, слушание, повторение, оно в первую очередь не на тело направлено, а именно на сознание. Поэтому, когда мы говорим о зрелости сознания, мы подразумеваем в виду именно это. Не как там тело, в каких оно гунах. Тут уже, как говорится, гуна-карма, она такая, плохо меняется. Та гуна-карма, которая влияет на наше тело. С чем родились, с тем и родились. Вот. А мы имеем в виду, где сфера нашей свободы. Сфера нашей свободы состоит в том, чтобы сознание вывести из-под этого влияния. Это можно сделать. Тело поменять можно только в момент смерти. А вот сознание можно поменять до смерти. И в этом самое главное. Нам не предлагается сейчас поменять тело.
Вот эти вот враги, вожделение, гнев, жадность, это разве не влияние низких гун?
Это влияние низких гун. Это влияние низких гун. Но одно дело, опять же, влияние на тело и влияние на сознание. Допустим, гуна невежества влияет на тело так, что я хочу спать. Вопрос, может ли чистый преданный хотеть спать? Ответ, конечно, может. Потому что тело требует, понимаете? Может ли чистый преданный испытывать аппетит, жажду? Конечно, может. Кажется, что это гуна страсти, понимаете? Это законы тела. Но вот, допустим, уже более тонкие сферы, в чем он находит истинный вкус? Вот это уже другое, понимаете? Это уже зависит от того, под влиянием какой энергии находится сознание. Если он находится под влиянием внутренней духовной энергии, то он испытывает высшие вкусы. Если он пока это не преодолел, то он продолжает черпать вкусы какие-то, допустим, в гуне страсти, что-то ему по-прежнему интересно из гуны страсти в этом материальном мире.
Спасибо.
Угу. Я прошу прощения, давайте последний, вот Алекс, 108, последний ваш вопрос, и мне уже надо двигаться.
Харе Кришна, уважаемый Враджан Тракумар, Харе Кришна, дорогие преданные. Враджан Тракумар, вот такой вопросик по паритьяге. А есть ли у паритьяги классификация, категорирование ее, ну то есть она на какие-то этапы, стадии делится? И вот второй вопрос к этому же. Иногда мы можем... слышат от преданных или непреданных, как под соусом уничтожение чего-то, каких-то плодов, трудов, и после этого как бы наслаждение. То есть, и можно слышать такое, что ну, я же с Кришной наслаждаюсь, то есть я же это предложил. Как правильно вот понимать, чтобы как бы себя не оправдывать в вранье, что я делал какую-то вещь, но я же это потом Кришну предложил. То есть как правильно, что ли, контролировать себя на курсе?
Это не вопрос правильно-неправильно, это вопрос нашего уровня, понимаете? То, что если человек находится на этом уровне, на уровне карпания бхакти, что он аропия бхакти, когда он предлагает Кришне этот вот арпана, да, подношение, то это не самообман, это уровень, понимаете? Вот если человек является чистым преданным, который давно уже произошел то вот аропья бхакти, просто предложение Кришне плодов, он уже саму деятельность предлагает, для него уже другой уровень бхакти существует. Поэтому это не вопрос, я себя самооправдываю, не оправдываю, а это вопрос уровня. Если это мой уровень, мне не нужно себя ни оправдывать, ни не оправдывать. Я просто действую на своем уровне. Если у меня нет еще уровня чистой бхакти, спонтанной привязанности к Кришне, я предлагаю Кришне, что есть. 9.27 Бхагавад-гита. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, ни предлагал, ни отдавал, через какую бы аскезу ни проходил, делал как подношение мне. Это не чистое преданное служение. Но это аропья бхакти. То есть, когда мы предлагаем Кришне, даже без какого-то особенного вкуса, то, что есть, понимаете? И на этом уровне нам не нужны никакие оправдания. Это просто наш уровень такой, понимаете? А человек, который находится уже на уровне вкуса, ему в голову не придет опускаться на уровень вот этой вот аропья бхакти, потому что он уже стоит на другом уровне, понимаете?
Да, ясно, спасибо.
Все, на этом мы сегодня закончим. Всем спасибо. Шримад Бхагавад Гита ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Хари Кришна.